по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1065-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами продолжаем читать второе послание Петра. Мы во второй главе. И я надеюсь, что мы уже услышали и еще услышим новую грань Божьего Слова. И это будет полезно нам для нашей сегодняшней, современной жизни. Потому что Божие Слово говорит, обращаясь к проблемам того дня и к читателям и слушателям того дня, но, естественно, оно говорит также, обращаясь к каждому из нас. В прошлый раз мы дошли до 9 стиха. Давайте к нему вернемся еще раз, и я его еще раз прочитаю. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Да, Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. Соответственно, Бог знает и как уберечь свою церковь от великой скорби. И, как мы уже читали, Он также знает, как сохранить нечестивых или соблюсти нечестивых на день суда. И да, будет время, когда нечестивые предстанут пред судом Великого Белого Престола, где и совершится вот это великое возмездие. И дальше апостол Петр продолжает, давайте прочитаем 10 стих. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших». Идут вслед скверных похотей плоти. Можно переводить и так. Ходят в похоти нечистоты. И это очень важные и очень жесткие слова. Люди, о которых здесь говорится, ходят в осквернении нечистоты. Это люди, которые стали по своему моральному облику похожи на животных. И, как мы с вами еще увидим, они даже хуже животных. Они радуются всему мерзкому, отвратительному, всему вульгарному. Они во всем этом находят удовольствие. Мы читаем также, что они презирают власти. И знаете, многие комментаторы пишут, что речь здесь идет о земных властях, о правительствах, о государстве. Однако я скорее соглашусь с теми, кто понимает эти слова существенно шире. Дело в том, что ведь здесь не используется слово, которое обычно означает «власти». Здесь используется греческое слово, которое означает «начальство». И, собственно говоря, и переводится оно обычно как «начальство». Я сказал «обычно», но на самом деле это слово очень редко встречается в Священном Писании. И говорит оно скорее о властителях духовного мира, о духовных властях. Мы находим это слово также в послании Иуды, 8 стих, и мы с вами уже видели его в послании к Ефесянам, 6 глава. И там конкретно было про власти духовного мира. Вот и получается, что здесь речь идет не просто о тех, кто презирает земные власти и земное государство, а о тех, кто презирает все то, что поставил над нами Бог, всю систему мироустройства, мироуправления. Ну, например, когда мы говорим о духовных властях, когда мы говорим о духовных начальствах, речь идет, например, и об ангелах тоже. и о системе вот этого мира, о том миропорядке, который установил сам Бог. Так вот, люди эти вечно недовольны. И более того, они становятся дерзкими. Они готовы богохульствовать. Они готовы все и вся хулить. Они своевольны. Именно это говорится здесь. Они делают все, что хотят. Они не стесняются злословить высших, буквально злословить славных. Ведь люди не случайно используют имя Божье в суе. Они не используют, например, название своего города или имя своего начальника. Они используют именно имя Божие. Кстати, даже имя своего врага они ведь тоже не используют. В ругательствах не бывает имени врага. А вот особенно в современных ругательствах, в тех, которые можно услышать и увидеть в современных фильмах, все чаще и чаще используется как раз имя Бога. Эти люди противятся тому порядку, который сам Бог установил во Вселенной. Про таких людей как раз русская поговорка «Он Бога не боится». Да, вот эти люди злословят высших, эти люди Бога не боятся. Они хуже животных, потому что у животных все-таки есть некий встроенный страх перед Богом. Читаем дальше 11 стих. «Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Что же здесь получается? Эти люди наполнены горечью и гордыней. Они делают то, чего не делают даже ангелы. И, кстати, конкретные примеры этого мы находим в послании Иуды. Мы не знаем точно, что там произошло. По тексту послания мы можем сделать некоторую реконструкцию. Архангел Михаил там спорил с дьяволом о теле Моисея. И вот мы читаем, что Михаил не стал упрекать дьявола, а просто сказал: «Да запретит тебе Господь». И опять-таки, здесь мы видим дух, который должен был бы пребывать в каждом из нас. Это дух смирения. Ну а с другой стороны, ведь именно гордыня приводит нас к безрассудным высказываниям, так же, как и к безрассудным поступкам. Например, мы начинаем наезжать на дьявола, ругаться на него, придумывать ему всякие нелепые и обидные прозвища. Кто-то скажет: «Да о чем вы? Это же вообще в принципе нормально. Если мы христиане, то мы можем ругаться на дьявола, мы можем высказать ему все, что мы думаем». Но я вам так скажу: осторожнее. Потому что даже архангел Михаил так не поступал. Если он при всем своем возвышенном положении так не поступал, то с какой это стати нам поступать так? Нам, обычным маленьким людям. Напротив, нам нужно быть предельно внимательными. И об этом мы скажем подробнее несколько позже, когда дойдем до послания Иуды. Михаил говорит: «Да запретит тебе Господь». Он ссылается на Господа как высший авторитет. Он не пытается сам в этой истории разобраться. Он обращается к авторитету Всевышнего Бога. Ну а теперь читаем 12 стих. Мы продолжаем разговор о лжеучителях. «Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». «Как бессловесные животные», читаем мы в начале этого стиха, это можно переводить и так: «Они, как дикие звери». Вот это естественное поведение диких зверей. А тут оно проявляется у людей. От зверей как бы и ожидать ничего другого нельзя. Но к людям требования и от людей ожидания существенно выше. И я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, связанных с этим стихом. Эти лжеучителя, эти отступники, похожи на зверей. И в книге пророка Авдия мы еще узнаем, что человек сегодня может опуститься в своей жизни даже ниже животного. Он будет ниже самого скотского из всех скотских состояний. Он оказывается как бы среди животных, но и хуже них. Да, эти люди как звери, и они предназначены для того, чтобы их ловили и истребляли или уничтожали, потому что они опустились на такой невероятный уровень безнадежности. Они говорят ложь о том, чего не понимают. И да, именно это, кстати, меня и поражает с того времени, когда я стал христианином. Меня поражает, сколько на свете умных, вроде бы, образованных людей, даже очень образованных людей, которые ровно ничего не понимают в христианстве, однако зачастую пытаются об этом высказываться. Они совершенно не знают, не понимают Божье Слово, но они снова и снова об этом говорят. Кстати, на самом деле здесь есть даже две группы людей. Одни не знают и говорят, то есть они пишут книги, они высказывают суждения о Божьем Слове, не понимая в нем ровно ничего. А вот другая группа людей – это те, кто не понимает и признается в своем непонимании. Один из известных британских государственных деятелей прошлого сказал об известном проповеднике своего времени. «Да, вы знаете, этот человек – прекрасный оратор, но я что-то вот никак не понял, о чем он говорит». Смотрите, человек этот уже слышал проповедь Евангелия, он уже слышал Священное Писание, он уже слышал Божие Слово, и он вообще не понял, о чем идет речь. Ну а сегодня даже в христианских церквях есть немало людей, которые почему-то считают, что мы спасаемся по своим делам, а не по Божьей благодати. Эти люди могут годами слушать христианские проповеди, но так и не понимать Евангелие. Даже при том, что Евангелие повторяется перед ними снова и снова. И я хочу прочитать сейчас конец 12 стиха. «Злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Раньше Петр уже говорил об осквернении. Например, о том, что Бог сохранит своих детей от осквернения мира. Ну, а этих людей не сохранит. Да, многие из них действительно избежали осквернения мирскими делами. Они говорят, мы ведь не ведем себя так, как этот загнивающий мир. Но эти люди не избежали осквернения внутреннего, вот этого растления. То есть внешне они вполне себе религиозны. Формально у них все в порядке. Они даже совершают добрые дела. Однако сердце у них далеко от Бога. Их сердце развращено. Читаем теперь 13 стих. «Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». В 13 стихе, а также в следующих стихах, мы увидим абсолютное, предельное развращение сердца человека. Если у человека все не так в мыслях, у него и дела пойдут не так. Это происходит и сегодня. То, что человек вынашивает в разуме, рано или поздно воплощается в реальности. И если, например, мужчина думает о супружеской неверности, то очень велика вероятность, что неверность эта проявится и на практике. А дальше человек ставит следующую линию защиты. Он говорит, это моя жизнь, это мое дело, не трогайте меня. Но знаете, если человек, например, представляет мою компанию, мое сообщество, мою церковь поместную, мою страну, то его личная жизнь – это никак не его личное дело. Ну, или тогда уж такой человек должен перестать заниматься своей общественной деятельностью или политической деятельностью, потому что этой своей, в кавычках, личной жизнью он приносит вред всем остальным. Вот так и в церкви. Есть люди, которые говорят, не трогайте меня, это моя жизнь. Но поскольку они в церкви Христовой, для этого мира они представляют церковь, они представляют Христа. И мы читаем, они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие или находят удовольствие во вседневной роскоши. То есть они не просто живут в роскоши, а эта роскошь их радует, эта роскошь им нравится. Срамники и осквернители. То есть то, что срамно, то, что стыдно, стало характерной чертой их поведения. Это приросло к ним, это стало их частью. Дальше они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. То есть они пируют с вами, но в сердце у них обман. К вам или к Церкви Христовой они на самом деле не принадлежат. Но при этом они думают, как я хорошо всех этих христиан провел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Да, друзья мои, перед нами очень жесткие слова. И не думайте, что Бог этих людей в свое время не осудит. И надо сказать, что безнравственность – это далеко не единственная их черта. Мы сейчас к этому подойдем, а я еще раз ваше внимание обращу на 14 стих. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. То есть грех написан у них на лице, грех написан у них в глазах. Они пытаются все это скрыть, но не получается. Дальше они прельщают неутвержденные души. То есть эти люди на самом деле опасны для окружающих. Другие смотрят на них и думают, что вообще-то можно так же. На самом деле, конечно, так нельзя. Перед Богом так недопустимо. Но вот эти-то люди так живут. И сердце их приучено к любостяжанию. То есть сердце их привыкло жить вот так. Сердце их уже считает, что вот так нормально. И это сыны проклятия. И вот теперь 15 стих. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». Не думайте, что Бог этих людей в свое время не осудит. Так вот, о Валааме в последних книгах Библии говорится трижды. Здесь перед нами упоминание пути Валаама или следов Валаама. У Иуды говорится об обольщении Валаама. Ну, а в Откровении Иоанна Богослова мы читаем об учении Валаама. Ну и, по сути, это три разные грани одного и того же явления. И вот здесь перед нами описание пути Валаама. Так что же такое путь Валаама? Давайте об этом прочитаем в конце 15 стиха. «Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную». И ведь, друзья, Валаам знал, что не надо ему идти и проклинать Израиль. Не надо было ему проповедовать против Божьего народа. Но ему нравилось, как за это платят. Ему очень хотелось денег. Он оказался человеком жадным, алчным. Читаем 16 стих. «Но был обличен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Он был обличен в своем беззаконии, и действительно, идти и проклинать Израиль было, по сути, не просто беззаконием. Это было безумием. И вот ослица его с ним заговорила. И знаете, в древности было чудом, когда ослы начинали говорить. А сегодня, пожалуй, чудо, когда ослы вдруг замолкают. И так эта ослица обличила Валаама в его беззаконии или в его жадности, его алчности. И я уверен, что религиозного вымогателя можно распознать по тому, в каком доме он живет, какой у него уровень жизни, на какой машине он ездит, как он тратит деньги, где и как он любит отдыхать. Такого человека всегда видно, его можно распознать. И такая в кавычках вишенка на торте, человек, купающийся в роскоши, вдруг начинает говорить о благословении бедности. Так что присматривайтесь, пожалуйста, к людям. Ну и также, когда вы жертвуете кому-то финансы, задавайте вопросы. Вы имеете полное право задавать вопросы о том, куда тратятся эти деньги. Читаем 17 стих. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Я не могу сказать, что часто и много в своей жизни видел засухи. Но были годы, когда долго ждали дождя, и дождя не было. И знаете, порой во время засухи приходят облака. Вроде бы даже собирается дождь. Собирается, но не проливается. Потому что на самом деле в этих облаках никакого дождя нет. Эти облака оказываются обманчивыми. Я помню, как мы в детстве ездили в отпуск на юг, на Кавказ, довольно жаркие места, и мы проходили мимо колодца. И была вот такая надежда, что вот сейчас можно будет заглянуть в этот колодец, можно будет как-то придумать, что-то придумать, чтобы зачерпнуть там воды. Но воды в этом колодце не было. Колодец этот был пересохший. Вот так и здесь. Эти духовные так называемые лидеры. Они говорят красивые слова роскошным голосом. Они носят элегантные костюмы. У них великолепная стрижка, у них великолепный антураж, великолепное окружение. Они преуспели в красноречии. Они сделали себе карьеру, и у них немало последователей. Они, в общем, производят впечатление. Но воды в колодце нет. И нет дождя в этих облаках. А ведь люди-то сегодня голодают и жаждут по Слову Божьему. Они нуждаются в Божьем Слове, но не могут. Потому что при всех красотах внешности языка у лжеучителей Божьего Слова нет. Неоткуда им его взять. Понимаете, религия, которая привлекательна для глаз или для ушей, религия, которая привлекательна даже для обоняния, ну, то есть приятные такие запахи, которые окружают человека. Так вот, такая религия может оказаться совершенно пустой. Друзья, не поймите меня превратно. Да, действительно важно хорошо выглядеть и важно хорошо говорить. Но если под всем этим нет основания, то у нас пустая религия. Если за этой формой или в этой форме нет содержания, то мы проповедуем пустоту. Ну а в случае лжеучителей за всем этим не просто ничего нет. Это не просто ноль. Это скорее знак минус. Дело в том, что за всей этой красотой, за всей этой изысканностью стоит вожделение плоти. Алчность, жадность, эгоизм. И Симон Петр говорит весьма сурово, и я полагаю, он говорит здесь о том, что ему очень знакомо, ему это близко, ему это до боли знакомо. Он это видит. После земного служения Иисуса Христа прошло всего 3 десятилетия, но он видит, что уже происходит в христианской церкви. И апостол Петр говорит даже с определенным сарказмом. 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие...» Смотрите, надутое пустословие. Опять-таки, есть форма, есть пустое содержание. Там воздух. Надутое пустословие. Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть это вот как раз тот минус. Да, это не просто пустота. Это минус, это ловушка. И Петра реально беспокоит то, что он пишет. Его беспокоит эта ситуация. И вот 19 стих. «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Это предельно жестко, но также и предельно точно. Лжеучителя живут в плену порока. Они рабы порока, но при этом они обещают свободу, которую, естественно, не могут дать, потому что у самих у них этой свободы нет. Они и сами не знают, что такое свобода. В 19 стихе мы читаем: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Вот христиане побеждены Христом. Христиане посвятили себя, подчинили себя Христу. Эти же люди говорят вроде бы правильные духовные вещи, но они подчинены греху. Они оказались рабами греха. Они обещают свободу, но сами не знают, что такое подлинная свобода. Читаем теперь 20 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Эти люди вроде бы избежали скверны мира. То есть они избежали внешнего осквернения. Они ходят в церковь. Они много говорят о любви и братстве. У них красивое богослужение. И они ищут религиозную красоту. Но они не избегли развращения мира. Они не избегли развращения внутреннего. Они снова возвращаются в это свое состояние. Да, они слышали Евангелие. Но реально ведь слышали. Но все равно не верят. Отвергают. Они знают истину и осознанно отказываются от нее. Меня как-то спросили по поводу одного конкретного человека. Мне говорят: «Ну почему ты не рассказываешь этому человеку Евангелие?» Я говорю: «Знаете, Евангелие этот человек давно знает. Он слышал его много-много раз. И нет смысла мне ему что-то еще говорить. Мне остается смысл только за него молиться. Потому что этот человек отступает назад. Он знает Евангелие, но он принимает осознанное решение против Христа, против Бога, и он запутывается в своей жизни еще больше». Знаете, друзья, в следующий раз расскажу вам притчу о блудной свинье. Наш Господь Иисус говорил о блудном сыне, ну а Симон Петр рассказывает о блудной свинье. И, признаюсь, это страшно. Однако в следующий раз в любом случае об этом будем говорить, потому что именно об этом говорит Божие Слово. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сердечный привет, дорогие друзья. Еще раз, это по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Да, друзья, сегодня у нас опять некоторые технические проблемы, поэтому мы выходим вот в таком варианте. Но это прямой эфир, хотя мы и без картинки сейчас выходим, и хотя мы переставили части эфира местами, поменяли их местами. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона МакГи. Мы сегодня почитаем ваши письма, почитаем ваши сообщения, которые приходят на сайт theos.fm, в приложение Theos, и также в те группы ВКонтакте, Facebook, в YouTube, в которых вы нас смотрите и слушаете. Но прежде чем читать ваши сообщения, прежде чем читать ваши комменты, на них отвечать, хочу сделать несколько объявлений. Большинство из них вам уже хорошо известно, но кое о чем хочу сегодня напомнить. Ну, во-первых, хочу напомнить о том, что у нас есть телефон доверия. Это номер 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Мы время от времени получаем письма, получаем вопросы, комментарии, которые на самом деле просто означают, что человеку действительно нужна помощь специалиста, помощь психолога, помощь консультанта. И у нас возможности оказать такую помощь в этой программе нет. Однако есть наш телефон доверия, и там есть люди, работают на нем люди, у которых вот это служение, они могут выслушать, они могут вместе помолиться, они могут как-то направить в размышление, не дать советы, а именно направить в размышление. Вот звоните, пожалуйста, в рабочее время, телефон бесплатный на территории Российской Федерации, 8-800-333-1706. Вторая история – это приглашение на конференцию, про которую я уже как-то рассказывал, напомню еще раз. Это конференция SING, ее русская версия, конференция, которая посвящена христианскому поклонению. Поклонение в церкви, кстати, поклонение в семье тоже. И эта конференция проходила в Нэшвилле, в Соединенных Штатах Америки, но сейчас во многих странах мира, уже в октябре, она будет проходить в онлайн-формате, в записи с переводом на языки соответствующих стран. Вот русская версия конференции SING будет проходить 29 и 30 октября. Чтобы зарегистрироваться, зайдите на сайт singrussian.org, singrussian, одним словом, .org. Я, к сожалению, не могу показать сейчас, поскольку у нас не работает сейчас видео, я не могу сейчас вам показать этот сайт, но надеюсь, что завтра все будет работать, и тогда покажу. Ну и также не разместили мы до сих пор, но я сделаю это, разместим информацию об этом в наших группах по страницам Библии. И еще спасибо всем тем, кто откликнулись на нашу вчерашнюю просьбу, на наш вчерашний призыв, приглашение, предложение, и сделали конкретные шаги, и также задают нам вопросы. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв поддержать нас не только молитвенно, но и финансово. Сегодня есть возможность ответить на те вопросы, которые вы задавали. Слава Богу, их было много. Ну и были также люди, которые написали, я буду вас поддерживать. Первый вопрос был, можно ли делать просто пожертвование через Сбербанк онлайн, перевести на какой-то номер телефона. Нет, потому что мы организация, Сбербанк онлайн – это прежде всего для физических лиц. Ну, я понимаю, что используют его для разных целей, но вот мы не хотим так поступать. Я понимаю также, что кому-то может быть удобно через Сбер, но вот все-таки пройдите, пожалуйста, на сайт theos.fm, там найдите передачи по страницам Библии. И есть такая зелененькая кнопочка «Поддержать». Вот нажмите, пожалуйста, эту кнопочку. Там все будет дальше видно, все будет понятно. А второй вопрос был, а где видео, про которое вы говорили? Зашла на сайт и не могу найти видео, про которое вы говорили. Причем вопрос был явно от слушательницы, которая нас слушает в аудиопотоке. Видео шло на экране во время того, в то время, как я говорил о донатах, о пожертвованиях, о материальной поддержке. Вот на экране шло видео, где было показано, как это с телефона сделать. На сайте этого видео, насколько я знаю, нет. Ну, по крайней мере, вчера его там не было. Но как раз для того, чтобы его показывать на экране и во время видео объяснять. Ну, вот сейчас мы с вами все в одинаковом положении. И те, кто слушает нас только в аудиопотоке, и те, кто смотрит, сегодня тоже только в аудиопотоке. Вот, поэтому видео тоже сегодня не будет. Вот все завтра. Или в других передачах, в других эфирах Теос-медиа уже сегодня. Подключайтесь, смотрите и слушайте. И еще один вопрос одному из наших слушателей. Было не очевидно, как сделать разовое пожертвование. Там есть переключатель. Сверху можно переключить, там можно выбрать. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это может быть либо разовое пожертвование, либо это может быть ежемесячное пожертвование. То есть там человеку показалось, что вот можно жертвовать только ежемесячно. Нет, это можно делать и разово тоже. В интерфейсе это все видно. Но я хочу сейчас вам напомнить одну вещь. И, кстати, от этого мы с вами перейдем к вопросу, который прислала госпожа Беладонна. Напомню я вам вот что. Когда вы нам жертвуете, мы не просто становимся получателями этих средств, не просто становимся получателями вашей финансовой помощи. Мы с вами становимся сослужителями, мы становимся соучастниками в Божьем деле. Ну и вот задавайте, пожалуйста, Богу вопрос сегодня. Является ли это вашим делом, частью вашего служения, материально поддержать по страницам Библии или другие программы здесь у нас на Теос Медиа? Если да, то тогда сделайте, пожалуйста, этот шаг. Если нет, если вы поймете, ну нет, это сегодня не для меня. Может быть, это для меня когда-то, но не для меня сегодня, не сейчас. Вот тогда и не надо. Но если вы поймете, что вот это ваше дело, если вы поймете, что это ваше служение, тогда вот я призываю вас это сделать. Я обещал перейти к вопросу, который прислала госпожа Беладона. Она пишет, часто бывает, что думаешь, что участвуешь в деле Божьем, а потом выясняется, что это дело человеческое. Вот не ошибиться бы. Хороший вопрос, госпожа Беладонова, спасибо вам большое. Не ошибиться. Смотрите, давайте мы с вами начнем вот с чего. Вы-то ведь сделали различия, только провели различия только по двум. У вас получилось только две категории. Либо это Божье дело, либо это человеческое дело. Но на самом деле, когда мы говорим... Да, если мы скажем, что это человеческое дело, то все остальное очень просто. Дальше уже разбираться не в чем, все понятно. Но если мы скажем, что Божье дело, тут тоже ведь не все еще сразу очевидно. Это может быть Божье дело, но не для вас. Но есть много хороших Божьих дел, но не для меня или не для вас. А другие будут для вас. Как один человек говорил, ну да, Божье дело, чтобы в церкви была детская воскресная школа, и Божье дело заниматься с детьми, но я вот сейчас четко понимаю, что в данный момент, и он подчеркивал, в данный момент, это дело не для меня. То есть вот Божье дело, но для кого-то другого сейчас. А когда-то ты понимаешь, что вот это именно для меня. И знаете, там что интересно бывает? Никто этим не занимается, никто этого не делает. Но это тебя никак не останавливает, потому что ты тем более понимаешь, что надо тебе за это взяться, надо тебе этим заниматься. То есть Божье дело может быть и наше, но также может быть и не наше. Теперь, как узнать? Ну, во-первых, это из серии, знаете, как узнать волю Божию? Это не работает так, что я что-то всю жизнь жил по своей воле, ну или так, постоянно, большую часть жизни живу по своей воле, но иногда на меня вдруг находит, и я хочу это узнавать волю Божию. Не работает, не получится так. А это работает тогда, когда наша жизнь с Богом, когда наше общение с Богом, когда наше послушание Богу, когда наша молитвенная жизнь в нормальном состоянии, ну, скажем так, в более-менее нормальном состоянии. Она редко, далеко не всегда, скажем, редко бывает идеальной, но хотя бы вот она есть и она идет. Да, тогда мы начинаем понимать, вот Бог меня сейчас к этому ведет, вот Бог меня... к этому призывает. Маленькую такую аналогию, простенькую аналогию я вам приведу. Это отношения в жизни, отношения с людьми, с другими людьми. Когда ты знаешь человека, когда ты общаешься с человеком, когда ты понимаешь человека, ты гораздо лучше понимаешь, что ему хочется, чего ему не хочется, что ему нравится, что ему не нравится. И таким образом, понять человека, также понять его предпочтения, будет гораздо проще, чем если мы с ним не будем общаться, а вот нагрянем к нему раз там, в 2 года по обещанию. Вот, и скажем, а я хочу тебя понять. Да не сможем мы его понять. Значит, начинается все с постоянства. Вот это ключевое слово. Это постоянство в общении с Богом. Дальше. А не противоречит ли это дело Божьему Слову? И соответствует ли оно Божьему Слову? Если оно соответствует Божьему Слову, то, скорее всего, это Божье дело. Нет ли там вот этих указателей, показателей ложности? То, о чем мы, кстати, сегодня говорили. И вот эта вот история про, ну, например, богатство и бедность. Вы понимаете, что когда человек летает на собственном самолете, или даже когда он живет в богатом, роскошном доме, в то время как ну, этот дом существенно лучше, существенно выше по уровню, чем то, как живут другие люди в этом районе или в этом городе, тогда возникает вопрос. И этот человек при этом проповедует о благословении бедности. Бедность – это благословение от Бога. Вот возникает вопрос реальный, а как одно и другое сопоставляется. Или он говорит о богатстве, но он говорит, будьте богатыми, как я. Или богатство, физическое богатство. Ну, вот так или иначе подспудно получается, что ну, я-то смог, значит, и вы сможете. Получается, что жизнь человека, цель жизни человека заключается в том, чтобы разбогатеть. Вот, тогда возникает определенный вопрос. Или мы видим человека, и мы видим его жизнь, и мы понимаем, что проповедь и жизнь не соответствуют. Этот человек вам говорит что-то. Я почему на это внимание обращаю? Потому что насчет вот этой вот как раз Божьей воли и Божьего дела бывают очень серьезные манипуляции. Сейчас, насколько я понимаю, у нас этого нет. Еще в 90-е годы было. И я думаю, что в каком-то виде оно, в общем, наверное, появляется. Может быть, не в таком прямо. А человек говорит, Господь мне положил на сердце такое-то дело, например, такое-то строительство. И вот сейчас в этом зале есть кто-то, кто на это строительство готов пожертвовать 1000 рублей, потому что Господь от вас этого хочет. Ну, тут ставки можно поднять. Можно 5000, можно 100000, в зависимости от. И дальше начинается. Значит, вот реально я знаю случаи, когда люди собирают, а этой там 5000-й купюры так и нет. Или 100-долларовой купюры так и нет. И проповедник смотрит и говорит, вы непослушны воле Божьей. Да, вот Господь хочет, чтобы вы это сделали. Ребята, он вами манипулирует. Вот он реально вами манипулирует. Кстати, я пока рассказывал эту историю, я сообразил, что ведь и в нашей жизни такое тоже бывает. Ну, например, ну как же, нам нужен человек, который будет заниматься с детьми в воскресной школе. Вот ты такая хорошая сестра, добрая такая сестра, не замужем. Ну вот ты не замужем, ну тебе уже за 30, но ты не замужем. Вот, и у тебя детей-то нет, да, ну Господь тебя, сестра дорогая, освобождает для того, чтобы ты служила в воскресной школе. Ну как же ты не хочешь? Это ты, сестра, непослушна Господу. Вот это называется манипулирование. Манипулирование в христианской церкви бывает. Так вот, самое сложное – быть послушным Богу в том, что Он действительно хочет, и удержаться от манипуляторов в том, где это хочет не Бог, а человек. Но все-таки мы возвращаемся к тому, с чего я начал, госпожа Беладонна, про то, что это происходит из личных, тесных, близких общений с Богом, близких общений или общения, близких контактов или близкого общения с Богом. Тогда это будет гораздо проще. Ну и других спрашивайте. Понимаете, обычно, когда Бог открывает нам свою волю, Он открывает и другим людям, причем не только тому пастору, который нам говорит, что вот это было бы очень-очень хорошо. А я, кстати, знаю, как вот это, когда ты, вот ты четко понимаешь, что нужно другому человеку. Или как нужно поступать другому человеку. Ты просто вот в этом уверен. Вот этому человеку нужно поступать именно так. А он что-то как-то не слушается. И возникает вот это желание немножко надавить, продавить. Ну, потому что ты же понимаешь, что ты прав. Я в данном случае немножко так издеваюсь сам над собой. Но смысл как раз в этом. А сколько времени нужно будет, пишет Василий, для истинного покаяния? Или только всю жизнь покаяния? Например, перестать курить. Сколько времени нужно? Василий, здесь несколько разных тем. Давайте в них разберемся. Во-первых, ваше покаяние, ваше обращение к Богу – это то, что вы совершаете, ну, скажем так, единовременно. Это покаяние метаноя, изменение разума. Метаноя – это греческое слово. Это когда вы отворачиваетесь, или мы отворачиваемся от греха и приходим к Богу. Это не значит, что человек после этого, ну, используя ваш пример, бросает курить сразу. Это значит, что он признает, что Бог прав, а я не прав. Это значит, что он признает, что я грешник, а Бог праведен. Это значит, что он просит у Бога прощения и просит, чтобы Бог его спас. Вот сколько времени нужно для этого? Ну, бывает путь к этому, Но в какой-то момент человек приходит к тому, что он говорит: «Господи, да, я хочу быть Твоим. Я каюсь перед Тобой». Вот. Но дальше, и это мы, к сожалению, порою, ну, скажем так, упускаем из виду, дальше начинается такая интересная история. Ведь покаяние, подлинное покаяние, оно действительно потом продолжается всю жизнь. Потому что действительно мы продолжаем исполняться Духом Святым. Мы продолжаем пребывать в Боге, мы продолжаем искать Божьего присутствия. А если человек говорит: «Я один раз покаялся и больше не буду, вот больше мне незачем», это, ну, я люблю аналогии, в данном случае можно привести, например, такую. Это как человек, который сказал, мужчина, который сказал своей жене: «Ну, я же один раз тебе признался в любви на свадьбе, или даже еще раньше, когда делал тебе предложение. И вот больше я признаваться не буду». Это же раз навсегда, правда? Вот нет, обращение к Богу, оно действительно раз навсегда. Но мы ведь продолжаем совершать дела, которые не угодны Богу. Мы продолжаем совершать то, что называется и является грехом. И эта битва, эта борьба с нашей греховной природой, с нашей греховной плотью, это борьба продолжающаяся. Так вот, соответственно, покаяние в этом смысле продолжается на протяжении всей жизни. Что касается того, сколько времени нужно, чтобы бросить курить, по-разному бывает. Я знаю людей, которые проходили через это достаточно быстро, очень быстро. Я знаю людей, которые действительно, которым это далось нелегко, которые проходили через испытания как раз в связи с этим. И, наконец, я знаю людей, которые до сих пор не бросили. Да, он христианин, он понимает, что поступает плохо, он понимает, что разрушает свое тело, но что-то мешает ему. Он продолжает поступать по-своему. Вот. И как раз в этой связи тоже скажу. Не оставайтесь, пожалуйста, один, Василий. Найдите других людей, которые сталкиваются с той же проблемой, что и у вас. Борются с тем, с чем боретесь и вы. И, что еще важно, также найдите людей, которые побеждают или уже победили в этой борьбе. Потому что когда ты один на один с грехом, этот грех порой кажется очень сильным, мощным. И он хочет показаться нам сильным и мощным. Ну, на самом деле он далеко не столь силен, далеко не столь мощен. Простите. Потому что Господь сильнее, чем тот, кто в мире. Вот. Да, Господь действительно сильнее, чем тот, кто в мире. И давайте посмотрим дальше. Еще один комментарий, я думаю, сегодня прочитаем. И Господь даст и голос, и сил, чтобы это прочитать. Ольга Миронова пишет про Лота. Не знаю про Лота, особенно в связи с тем, как он поступил с своими дочерьми. Вот да, Ольга Миронова. Вы слышали, наверное, в предзаписанной нашей части, в предзаписанной беседе этот момент. И я абсолютно понимаю, про что это. Когда читаешь книгу «Бытие», приходишь именно к тому, о чем вы пишете, Ольга. Вот не знаю про Лота. А потом читаешь 2 Петра, и там праведник Лот. И он мучился, он страдал от того, что происходило вокруг. Мы с вами об этом говорили, мы с вами об этом размышляли. Вот в одном человеке и то, и другое. Что это такое? Что это за ситуация? А я вам расскажу, что это за ситуация. Ситуация очень сложная, но ситуация частая. Я даже подозреваю, что есть кто-то из наших слушателей, кто находится в такой же ситуации. Это когда Божий человек, который спасен, который знает Бога, который призван Богом, попадает в какую-то ситуацию, в которой ему, ну, не надо было быть. Ну, не надо было попадать. Это может быть ситуация, связанная с семьей, с друзьями, с коллективом, с учебой, с работой, с каким-то выбором, который мы делаем по жизни. И вот внутри все содрогается и все плачет, потому что ты видишь то, что происходит вокруг. Ты страдаешь. Это вот, помните, мы говорили об этом? Это слово, которое можно перевести словом «пытать». Вот он был как под пытками в этой ситуации. Но при этом он настолько уже начал привыкать к этому миру, что хотя бы для того, чтобы не быть настолько под пытками, пытается пойти на компромисс с этим миром. Эта история действительно бывает, эта история действительно случается. Да, Лот – человек противоречивый. А мы с вами что, не бываем противоречивыми, что ли? Пора нам на сегодня завершать. Я думаю, и молюсь, и молитесь, пожалуйста, тоже, чтобы завтра мы вышли уже в нормальном режиме. Ну а пока по страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гудибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.